Итак, мы начинаем. Дмитрий Высоцкий уже у нас на связи. Будьте готовы, если у вас есть вопросы, можете начинать их писать или начинать звонить. Как я уже сказала, первый дозвонившийся получает развернутую консультацию. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я уже сообщила нашим слушателям, что можно общаться с нами как с помощью скайпа, так и с помощью нашего сайта. Я вижу, у нас есть звонок. Айгуль первая к нам дозвонилась, и я с удовольствием принимаю ее звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, слышите меня?
Да, сейчас слышим. Ваш вопрос, пожалуйста,
в общем, вы уже в эфире. У меня такой вопрос. Ага. Мы с мужем в разводе, и по лекциям Руслана Нарушевича нужно не бояться спросить мужчину, да? Вот как бы, ну, у нас отношения. И правильно ли будет, если я буду просить у него, так-то нормально, мы общаемся, ну, не только для сына, но и для себя что-то. То есть он тоже не против этого. Вот такой вопрос.
Были некоторые прерывания. Дмитрий, вы услышали, какой вопрос?
Честно говоря, вот я бы хотел бы уточнить бы.
Давайте уточним. Еще разочек скажите, пожалуйста. Значит, я то поняла, что вы в разводе. Какие отношения вы хотели сказать? Вернее, вы сказали, но мы не услышали конкретно. Вы общаетесь с мужем, да, или как?
Да, мы с ним общаемся. То есть, но по лекциям Руслана Нарушевича, ну, как бы нужно не бояться просить мужчину, да, что-то. То есть он тоже не против лично мне чем-то помогать. То есть это будет правильно или нет?
Ну, Руслан Нарушевич — это признанный авторитет. Всеми. Вот, и мной тоже. Я думаю, да, это хорошая идея. То есть, правильно, мужчину надо просить. Мужчина, на самом деле, ждет, чтобы его попросили, может быть.
Да, но мы же не живем с ним вместе, то есть, и жить как бы не собираемся.
Ну, неважно, вы же не просите его еще одного ребенка себе подарить.
Нет, нет.
Вот, вы просите какие-то, может быть, по делу какие-то просите. Перебарщивать, конечно, не нужно. То есть, ну, для ребенка, например, что-то можно попросить. Для удобства ребенка, то есть нужно в доме, чтобы попросить сделать, потому что там ребенок тоже живет его. Ну вот, это не страшно, это можно делать. Ну вот, для себя, например, какие-то вещи, может быть, не стоит просить делать. А в принципе, для ребенка это нормально просить.
А для себя лучше не нужно, да? Ничего такого.
Ну, Вы пока, я думаю, что сильно связаны с ребенком, поэтому я даже трудно себе представить какой-то такой момент, чтобы именно для вас это было что-то сделано. Ну, например, вы познакомились с каким-то молодым человеком, вот, и вам нужно пойти с ним на свидание. И вы говорите мужу бывшему: слушай, ты не мог бы меня подвезти туда? Ну, это вот лишнее уже.
Ага.
Вот, а так, в принципе, там помочь где-то, по большому счету, даже... Пока вы замуж не вышли за другого человека, не построили новую семью, вот он обязан заботиться и о вас тоже. То есть, он должен и о ребенке заботиться, и как-то вас тоже, может быть, поддерживать. Это было неплохо совсем. Вот. Потом, когда замуж выйдете, уже у вас другой будет мужчина, который о вас заботится. То есть женщина должна быть находиться под защитой. Вот.
Ну, либо я как бы пока нахожусь под защитой своих родителей, да, а муж у меня вообще живет далеко, в другом городе. Вот. Ну, а ребенку помогать он не против.
Ну, пускай помогает, если не против. То есть вам нужно понять этот момент, чтобы не перебарщивайте, потому что если вы где-то будете перегибать, то есть больше требовать, чем нужно, то это может испортить ваши отношения, а это неблагоприятно для ребенка будет.
Хорошо.
То есть отношения нужно стараться не... Да, если вы будете просто его динамить, то он будет думать, что вы на него обижаетесь. И тоже будет такой, у него будет внутренний такой осадок неприятный. Это тоже будет портить отношения. То есть не отдаляйтесь, не нужно сильно отдаляться, и приближаться сильно не нужно. То есть какую-то дистанцию надо сохранять. Выбрать комфортную дистанцию для вас, для него, и таким образом строить отношения.
Хорошо. Ну, в общем-то, больше нет вопросов. Я все поняла.
Ну, замечательно.
Спасибо.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо большое. Да, удачи.
Спасибо вам за звонок. Наш скайп по-прежнему работает для того, чтобы вы могли позвонить в наш эфир и задать вопрос Дмитрию Высоцкому. Пока мы ожидаем звонков, есть у нас, конечно, вопросы, которые в письменном виде пришли на сайт vedaradio.fm. Оксана первой написала: Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, какой смысл несет в себе обручальное кольцо при заключении брака? И что значит, когда мужчина при регистрации брака и после его заключения в течение нескольких лет так и не поднимает вопрос о том, что супругам нужны кольца? Перед регистрацией говорил, что нет денег. Когда через 2 года жена аккуратно и невзначай пыталась намекнуть, что нужны кольца, ответ был таким же. А вот важная деталь. Супруг при этом китаец, и пара живет в Китае. Это проявление безответственности или просто культурное различие? В Китае при этом обычно пары носят кольца, спрашивает Оксана.
Ну, я не знаю, какая причина. Может быть, какие-то действительно культурные различия. Если в традиции китайской нету этих колец, то, может быть, он не понимает значения. Это просто обручальное кольцо, это просто символ. Это может быть какая-то другая вещь, например. У меня, например, до сих пор сохранилась такая бумажечка маленькая, знаете, оторванная от салфетки, где мне моя будущая жена написала свой телефон номер.
Как романтично.
Когда мы с ней познакомились, да, вот это она мне написала свой телефон номер, и вот она у меня до сих пор сохранена. То есть это какой-то символ. То есть мы обмениваемся кольцами, знак, это как символ верности. Второй момент очень важный, также, когда женщина видит на мужчине кольцо, она понимает, что он женат, как минимум. То есть мужчина не стесняется показать обществу, что он как бы заявляет, что я женат, я уже занят. То есть не нужно строить отношения со мной такие. Какие-то другие, например, да, отличные от тех, которые уже есть. Вот. И поэтому, то есть, как бы, если мужчина пытается скрыть кольцо, это не показывает его, то это может быть означать то, что он хочет выдать себя за холостого человека, например, или хочет чувствовать себя холостым, как бы свободным человеком чувствовать себя от каких-то обязательств. То есть тут трудно так вот судить однозначно, что в чем причина. Вот. Сейчас даже штамп в паспорте считается там тоже, что это может быть не очень важное. Просто можно жить вместе и все, и прекрасно все будет. Но при этом надо понимать, что женщина не защищена в этом случае. Если женщина видит, что у мужа на пальце кольцо есть, что он носит его, вот, и что люди все видят, то есть она как бы чувствует себя защищенной. То есть это такой психологический момент, это очень важно для женщины. Поэтому на месте мужчины я бы все-таки согласился бы носить. Я, например, терпеть не могу кольца. Вот лично мое вот такое отношение. Ну, не только кольца не люблю я. Я не люблю какие-то вот часы на руках. Вот знаете, когда что-то висит на руках, вот мне это немножко так меня нервирует. Вот. Но кольцо я привык, потому что я и ношу его по той причине, потому что моей жене нравится, что я хожу с кольцом. Вот, это правильно так делать. Вот. Поэтому это не такая большая аскеза, чтобы кольцо носить на пальце. Вот. Я все-таки рекомендую этому молодому человеку все-таки одеть кольцо на пальце. Или купить как-то, не знаю.
Ну вот объяснение можно, такое, что нет денег можно в момент заключения брака. Да-да.
Да, можно купить не золотое кольцо, понимаете, это символ сам.
Да, хороший вариант.
Да, можно купить не золотое, можно купить серебряное, там, ну вот какое-то кольцо обычное, самое простое. Главное, чтобы оно было куплено от всей души, от всего сердца подарено. Вот. Потому что я знаю массу людей, известных людей, которые рассказывают, что они, когда женились, это просто было какие-то, знаете, вырезали кольца, там, не знаю, там чуть ли не из каких-то пробочек, там каких-то там, понимаете, баночек. Такие жестяные кольца делали. Женились так, понимаете, кольца одевали. То есть кольцо – это символ, то, что вы теперь взяли на себя ответственность и обязательства друг перед другом. Вот. Но я еще раз повторяю, что я не знаю, какая там традиция в Китае, чем они обмениваются. Вот, например, в Индии одеваются не кольца, одеваются гирлянда на шею одевается мужу и жене. Вот. Какие другие традиции существуют? Понимаете? Ну, вот, про китайские, к сожалению, я не знаю, как это происходит. Но вообще сейчас это, вы знаете, что настолько все вот глобализировалось в мире, что обычно стараются носить кольца все. То есть показывают, что вот я женат или я замужем, и всем понятно это. Вот по кольцу все это видят. Вот поэтому я думаю, все-таки я бы на его месте согласился бы. Это более правильно. Спасибо большое за вопрос.
Да, все-таки какое-то отличие должно быть, чтобы было видно, женат этот человек или замужем, чтобы как-то ориентироваться. Спасибо. Спасибо вам, Дмитрий. Есть у нас еще одна слушательница, которая хочет задать свой вопрос. Я ей сейчас перезваниваю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Лена из Риги. Я вам когда-то уже звонила.
Угу.
Вот. И вчера мне повезло очень, я попала на лекцию коллегу Геннадьевичу Турсунову. Сегодня дозвонилась к вам. И у меня два вопроса небольших. Вот. Первый вопрос у меня, как узнать вообще, правильное решение мы принимаем или нет? Ну вот есть какое-то решение, выбор какой-то, и как узнать, по правильному пути мы идем или нет?
Любое решение правильное.
Любое.
Любое решение правильное, да. Если вы как бы поступили так, как чтобы принесло благо, ну, вам, например, то, что вы, на что вы рассчитываете, то это как бы вам приятно будет. То есть вы скажете, да, я права была. Если вы где-то ошиблись даже в своем решении, то это будет опыт для вас, тоже благоприятно.
А, вот, да,
то есть
хорошо.
Мудрость, дает мудрость, понимаете, что никто не может вам гарантировать, что вот именно это решение, оно правильное или неправильное. Вот, то есть вы обретаете определенную мудрость и должны ее обретать со временем. Если вы будете принимать, то есть если вы рассчитываете на то, что вы будете принимать только правильные решения, это иллюзия. То есть вы будете из-за этого страдать сильно. Кстати говоря, помимо всего прочего, очень много сейчас людей в этом мире, как ни странно, страдают комплексом отличника, к сожалению. Что это означает? Что я должен, я обязан быть, ну, держать марку какую-то непонятную, только ведомую ему, то есть знак качества какой-то должен держать.
Угу.
И вот человек пытается быть идеалом во всем. Вот, и настолько пытается это делать, что он все силы туда вкладывает. И у него не остается больше ни на что другое сил никаких. То есть, вот, знаете, это, помните, была такая картина «Завтрак аристократа». Он там, понимаете, в этих коклюшечках таких, да, вот он там сидит в фантастике в таком модном, понимаете, весь такой модный. И вот он три корочки хлеба эти кушает, понимаете. И, то есть, он пытается всеми силами соответствовать этому вот положению, которое он как бы пытается показать. Но это неправильно, это плохо очень. То есть вы энергию тратите, энергию ценную, наиценнейшую энергию души тратите непонятно на что. То есть вы имеете право ошибаться. Вы имеете право ошибаться. Вот, у вас даже великие цари там ошибались. Арджуна, например, в Бхагавадгите, он тоже ошибался. Понимаете, то есть это величайшие люди, до которых нам как до солнца там, или луны. Вот, они ошибались. Почему вы думаете, что вы не можете ошибиться? Вы тоже можете ошибиться, это ваше право ошибаться. То есть вы становитесь мудрее. Чем больше вы преодолеваете препятствий каких-то, проходите какие-то, может быть, испытания и принимаете решения, тем вы становитесь сильнее, мудрее, лучше и так далее. В этом заключается процесс развития, да, человека.
Да, да, да.
Иначе и... совершенный человек должны быть. В противном случае.
Да, можно тогда второй вопрос?
Да, пожалуйста.
Со мной пытается общаться один мужчина, он полгода как ушел из своей семьи, и у него жена, двое детей, он хочет развестись, жена не хочет, жена его любит, и, ну и два маленьких ребенка. Вот с моей стороны, мне кажется, будет неправильно давать ему какую-то надежду, потому что у меня только симпатия и ничего больше, а там есть человек, который его любит, да, и надеется его вернуть всеми способами. Вот как правильно
то есть
вообще?
Первое,
правильно?
Что нужно, первое, что нужно понять в этом случае, что у него есть отношения с женой. То есть он еще как бы не разорвал эти отношения, то есть они как бы не утрачены, они есть, существуют. То есть жена к нему относится каким-то образом.
Он я еще... это понимаю, да.
Нет, потом, второй момент очень важный. Он может быть обижен на что-то или разочарован в чем-то. Поэтому у него есть обида на жену. Ну, вот. Он обижается на жену, но ему нужна какая-то компенсация для того, чтобы ну, чувствовать себя более уверенно, может быть. Если бы он был бы на острове, и там других женщин бы не было бы, то бы ему пришлось бы идти мириться со своей женой. Ну, вот. Да. А так, когда он пытается найти себе какую-то замену, понимаете, сейчас. То есть вы можете попасть в неприятную ситуацию. Вы можете стать вот той как бы отдушиной, которая ему нужна, неодушевленной. Вот и все. А я не думаю, что вы хотите быть кем-то неодушевленным для человека. Все-таки хочется.
Нет, я не хочу, но мне больше, я думаю, не о нем, а о ней. Ну, что мне жалко женской.
Правильно. Правильно вы думаете. То есть у них есть отношения. Это не ваш муж, это муж чей-то. Он уже как бы занят. Этот муж занят. У него есть обязательства. И третье, что я хотел бы сказать, что вы должны понимать прекрасно, что если мужчина рвет отношения с женщиной по какой-то причине, неважно даже какой, по большому счету, оставляет двух детей маленьких, которые нуждаются в нем сейчас как никогда, это означает, что нет никаких гарантий, что в вашем случае он не поступит так же. Вы можете оказаться на месте этой женщины также в таком же положении с двумя детьми и тоже брошенной.
Ну да, в общем, это неправильный путь, и идти по нему не надо мне.
То есть я вам три аспекта рассказал, да, и все три аспекта, они вопиют просто против того, чтобы вы продолжали с ним общаться.
Хорошо, спасибо большое, я ждала этот ответ, мне надо было его услышать.
Риге привет, да, Риге привет огромный.
Хорошо, да, обязательно. Спасибо, до свидания.
Спасибо и вам за звонок. Продолжаем мы наш эфир. И вот следующий скайп говорит, что к нам пытался дозвонить Александр Морозов. Хотя по фотографии я вижу, что здесь пара. Возможно, мы сейчас услышим не Александра, а его супругу или спутницу. Но об этом нам скажет сам человек, если далеко не убежал сейчас. Я перезваниваю, но, к сожалению, пишет, что не удалось соединиться. В таком случае я просто зачитываю следующий вопрос, который в письменном виде к нам пришел. Напомню, что эти вопросы на сайте vedaradio.fm можно оставлять в комментарии к соответствующей записи о сегодняшнем эфире. Борис написал. Здравствуйте. Бывает, что незнакомые люди дарят съедобные презенты с яйцом или мясом. Принимать или нет такую благодарность? Если принимать, то можно ли потом такие презенты передаривать тем людям, кто это ест? Или лучше отдавать животным?
Ну, я бы лучше животным бы отдавал бы. Если бывает так, что мы можем человека обидеть тем, что мы не принимаем. То есть, если человек с чистого сердца дарит, то, конечно, надо взять. Вот. Но, например, мясное можно животному отдать также. Или же... Потому что я бы не рискнул бы кормить кого-то, допустим, тем же самым мясом. Вот, ну, как-то, честно говоря, это мало ли что там. Лучше все-таки животным отдавать, передаривать. Потому что вы какую-то ответственность несете за то, что дарите также. А вы не можете в полной уверенности быть, что это хороший там, допустим, непросрочный, как минимум, продукт. Вот, поэтому лучше куда-то его передаривать. Ну, в смысле, я имею в виду, животным отдавать. Вот, выкидывать не надо. Ну, взять можно, ничего страшного в этом нету. Mm-hmm. Спасибо большое. Mm-hmm.
Хорошо, спасибо. Вот я вижу, что Александр нам снова пытался дозвониться. Сейчас попробую, что ж, попробуем. Коль настаивает человек, то не можем отказать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, здравствуйте. Насколько я вижу.
Верно? Да, это Александр.
Угу. Откуда вы?
Из Красноярска.
Очень приятно. Ваш вопрос.
Так, тут по здоровью можно задать вопрос?
По здоровью? Ну, да. Вот не с врачом вы, конечно, общаетесь. Больше по, Дмитрий, как сказать, психологическое здоровье, может быть.
Ну, попробуйте, мы скажем, я скажу вам, можно что-нибудь ответить?
Тут это как бы вообще заболевание психологического характера. Я несколько лет назад начал изучать аюрведу, и за полгода буквально правильного образа жизни смог сильно поправить здоровье. И когда изучил основы аюрведы, понял, что почему-то у меня нет гайморита. И через год у меня начался гайморит. И вот сейчас как бы с этой проблемой, вот я уже полтора года, как бы где-то примерно, и вот... Вроде бы психологически мне стало гораздо проще как бы выходить из ситуации, то есть обиды, чрезмерно не сосредотачиваюсь, стараюсь как бы отвлекаться Ну, работа за компьютером может влиять сильно на это. Вот хотелось бы какие-то рекомендации уточнить. По питанию, как бы у меня рекомендации есть, это помогает избавляться от как бы обострений. Но заболевание, оно присутствует в хронической форме, и хотелось бы уточнить, вот, в каком направлении двигаться можно.
Ну, насколько я знаю, Аюрведа советует в этом случае делать промывание пазухов.
Ну, это да, это я делаю.
Вот, соленой водой можете даже немножко йода добавлять, вот, и промывайте пазухи. То есть у вас не просто воспаление означает, означает, что там какая-то есть бактериальная там, ну, как бы составляющая. Бактериальная или там вирусная какая-то составляющая есть. То есть там какие-то живут у вас зверюшки, которые вам жить мешают. Вот, и вы создаете какую-то среду там благоприятную. Поэтому это надо промывать постоянно. То есть, если у вас это хроническое, то вам нужно это делать систематически. Вот это ваша как бы аскеза. То есть это недостаточно будет, что вы один раз там или там два раза промыли и все на этом закончили. Нет, вам нужно постоянно делать. Просто какую-то, может быть, периодичность выбрать для себя удобную. Если, например, уже у вас хорошо, там уже не болит ничего, то есть нету, чувствуете, тяжести никакой нету, то, может быть, например, там раз там, например, и два раза в неделю делать это. Но промывать нужно постоянно вам сейчас, потому что вы вымываете эту среду благоприятную для бактерий, чтобы они там не развивались. Вот, и таким образом, вам не прокалывали, надеюсь, там, да, пазухи?
Нет, нет. Нет.
Ну, это хорошо, что не прокалывали, потому что когда прокалывают, там еще хуже получается ситуация. Вам вот надо этим заниматься. Вот. Но, соответственно, всегда есть такая вещь, которую мой учитель мне говорил, о том, что если нормализовать режим дня и режим питания, то примерно 90% всех проблем, в том числе и здоровья, уйдут у нас из жизни.
Ну, я вот так понимаю, что вот это заболевание гайморит, оно как бы инерционное. То есть человек, когда начинает неправильно как бы мыслить, да, это постепенно на тонком плане накапливается в тонком теле. И потом выдает. Ослабляется иммунная система, да. А насколько это инерционно будет выздоровление? У вас нет опыта, то есть, чтобы люди избавляются от этого заболевания путем просто
ведения правильного жизни. Я даже уверен, что можно от него избавиться.
Угу. Я уверен, тем не менее, лучше все-таки конкретно какие-то рекомендации вам врач скажет
сейчас. Да, в любом случае надо проконсультироваться. Вот, но я не думаю, что вам нужно пробивать их пазухи эти. Вот моя рекомендация такая, не пробивайте их. Просто промывайте. Вот занимайтесь этим систематически, я думаю, что у вас все наладится.
Угу. Спасибо большое.
Спасибо вам, Александр. До свидания.
До свидания.
Следующий у нас на очереди Виктор. Если, конечно, Виктор по-прежнему слушает Веда Радио и по-прежнему желает задать свой вопрос, то сейчас мы его услышим, потому что я перезваниваю. Ох, что-то там какой-то звук интересный такой. И вот мне очень интересно, что же это за звук? Чей это голос? А?
Инопланетный
разум. Да. Виктор, скажите, вы с нами или только инопланетный разум остался? Нет, похоже, все-таки это какой-то инопланетянин. Вот так тоже бывает у нас. Ну ладно, инопланетяне тоже слушают Веда Радио, им тоже интересно, не будем запрещать. Но, тем не менее, у нас есть возможность зачитывать. У меня есть возможность зачитывать вопрос с нашего сайта, а у всех есть возможность слушать ответы и, конечно, задавать вопросы. Евгения спрашивает у вас, Дмитрий, откуда возникает страх перед интимной близостью и беременностью, и как его преодолеть? Вопрос от девушки, 24 года. Интимная близость в прошлых отношениях была. Вот такие уточнения.
Неприятные какие-то самскары, то есть впечатления были. Первое, это есть такое понятие, как пуританское воспитание. Пуританское воспитание означает, что вот эти все вещи, допустим, интимные отношения, они выставляются в таком не очень хорошем свете. Это плохо очень. Бывают такие, знаете, секты некоторые, допустим, там христианские, там они как бы перебарщивают с этими вещами. То есть это как бы зло, они воспринимают как зло это. Вот. И вот это вот, если так воспитывать ребенка, то у него возникают такие ассоциации неприятные возникают с этим. То есть у него желание как бы есть, но вот при этом ощущение что-то неприятного, грязного, нечистого, скверного, там, плохого, оно тоже остается. Вот. И вот это внутри противоречия, оно как бы может привести к серьезным как бы нарушениям внутри. Даже может психика даже так вот пошатнуться. Поэтому это серьезный момент. Нужно понимать, что если человек занимается сексом с любимым человеком, если он хочет иметь хорошего ребенка, воспитать его достойным человеком, членом общества, если такая цель ставится, то в этом это как бы богоугодное дело. Нужно понимать эти вещи. Просто для развлечения этим заниматься, это, да, это как бы греховная деятельность. Но если вот так вот делать, то это будет как бы наоборот. Хорошо. То есть нужно понимать, где грань это. Дозволенного, недозволенного. Вот. И вот этот страх берется с какие-то внутри. Что касается непосредственно, например, беременности той же самой, то, знаете, вот я, честно говоря, не удивлен этому, потому что вот если смотреть какие-то фильмы, там, когда показывают, когда женщина рожает, то, честно говоря, страшно это смотреть. А женщины обычно так орут, как будто их там убивают. Вот посмотрите, если кто-то видел, нет ни одного фильма, где бы женщина спокойно, нормально родила бы. То есть такое ощущение, что там из нее клещами что-то тащат. Понимаете, зубы вытаскивают. И вот она там у гестапо на пытках находится. Вот, это неправильный подход. Женщина, она должна рожать легко, в принципе. Вот, и это естественный процесс. Процесс достаточно, да. То есть, если женщина зажата уже, боится изначально, вот у нее этот страх присутствует, то, конечно же, она просто расслабиться не сможет. У нее мышцы будут, то есть, как бы в тонусе находиться. И ребенку придется для того, чтобы родиться, придется как бы рвать это, понимаете? Это, конечно, будет болезненно очень. Поэтому вам нужно от этого страха избавляться. Тем более сейчас делают какие-то обезболивающие хорошие, понимаете? То есть женщина там с обезболивающими рожает, помогают. Там есть люди, которые помогают, там, стоят рядом с вами, профессионалы. Вот, поэтому ничего страшного там нету. Многие, все женщины, которые... Ну, почти все женщины, они все родились сами и имеют возможность родить. И мужчины также все родились. То есть представьте себе, сколько вот на Земле живут 6 миллиардов человек, они все были рождены. То есть не вы первый, не вы последний это делаете. То есть не нужно думать, что это какой-то кошмар. Нет, это нормально, это счастье, это радость, это ощущение вот этой вот жизни, понимаете, которая у вас внутри зарождается. Это какое-то, понимаете, особая материнская любовь возникает. То есть вот то, что в сердце у вас как бы, может быть, дремало до поры до времени, оно начинает проявляться, раскрываться. Это удивительное состояние на самом деле. Это все вот это вот в какие-то маленькие неудобства, там тяжело, там поясница болит, там что-то как бы спать на спине нужно, а на животе нельзя спать, там на последних месяцах, например, там, или что-то еще. Это все такая мелочь по сравнению с тем, что вы получаете взамен. Огромное счастье вот, от самого состояния материнства. Вот, поэтому я не думаю, что надо бояться этих вещей. Вот эта боязнь – это просто какие-то неправильные просто понимания, восприятия. Вот. На самом деле, это вот, если вы изучите эти вопросы, вы поймете, что это не так, как пишут об этом. Вот. И не нужно также быть пуританином в этих вопросах. То есть нужно, вот знаете, есть некоторые люди чересчур, например, зажимают, вот, закручивают гайки эти, да, то есть это пуританство называется. Есть в другую сторону, слишком раскрепощенные становятся. И так плохо, и так плохо. Нужно найти какую-то золотую середину. Вот, потому что иначе будет жизнь неполной. Человеку в Ведах описывается, что человеку нужны четыре вещи для счастья. Необходимо, вот, в том числе и кама. То есть он должен как бы, вот, уметь получить удовольствие от жизни. Вот. И сам Господь говорит, что вы должны получить удовольствие от жизни. Он сам об этом говорит. Человек обязан получить удовольствие от своей жизни. Какой, иначе какой смысл тогда во всем этом? Мы все хотим счастья, мы идем к этому счастью. И смысл в том, что мы от материального счастья перешли к духовному счастью. Вот, поэтому нужно, конечно, может быть, поразбираться в этом вопросе поглубже. Вот, но вот общие рекомендации такие. Спасибо большое.
Спасибо. Переходим к следующим вопросам на нашем сайте. Кстати, я снова хочу обратить внимание слушателей, что если вы написали свой вопрос и не видите его на сайте, не переживайте, мы все видим, и вопросы публикуются после того, как они уже зачитаны. Соответственно, вопросов-то пришло намного больше, чем каждый из вас может видеть сейчас в комментариях к записи о сегодняшнем эфире. Вот появляется на сайте у нас вопрос от Лолиты, потому что я его зачитываю. Здравствуйте. С какой кармой связано, если человек в раннем возрасте уходит из жизни? Где об этом можно почитать?
Карма, он является божественным законом. Он, с одной стороны, очень прост, потому что это просто закон причины и следствий. Есть причина, есть следствие. Есть причина, есть следствие. Как бы кажется, все просто. Но когда это наслаивается, эти причины и следствия наслаиваются не просто там годами, а и жизнями наслаиваются, то в этих наслоениях очень трудно разобраться. Поэтому даже полубоги, которые обладают нечеловеческим интеллектом, даже они не могут разобраться в этой карме. Если человек ушел из жизни в младенчестве, то этому может быть разные причины. Например, вот если брать историю, то Ганга, она рожала детей от... Олесь, помните, как звали царя этого?
Тоже уже призабыла.
Это из Махабхараты, угу. Да. Вот, ну, в общем, извините, пожалуйста, за мою скверную память. Вот, но вот она рожала детей у него, понимаете, одним с другим, и она топила их
Бхарата.
Сразу же.
Бхарата звали царя, наверное.
Нет, это был не Бхарата.
Не Бхарата?
Нет, позже. Бхарата позже. Это был тот, который первый самый царь. Потом, Бхарата был, а потом был, у него был, он приемный сын, его звали...
Ну, в общем, был такой славный меня. Царь.
Да, выскочил. Это приемный сын Бхараты, да. Вот. И вот она рожала ему детей этих и тут же топила. То есть, и он очень был расстроен сильно этим. Он не мог смириться с тем, что маленького этого ребеночка, который как бы его наследника, прямо берут, жена его, Ганга, топит их. И он не понимал, почему это происходит. Но оказывается, что эта вот Ганга, она обещала, то есть эти люди были полубогами. И они были прокляты родиться здесь на земле. И Ганга им обещала, что когда вы будете рождаться у меня на земле, вас будут тут же топить, и вы будете возвращаться опять в райский мир. Такое было обещание. То есть она таким образом выполняла свое обещание. Вот. Но для человека непосвященного кажется это диким, страшным каким-то, невозможным совершенно просто. Вот. То есть нужно понимать, что всегда, если ребенок даже умирает, да, в младенчестве, то это означает какая-то... Естественно, это урок для всех. И для ребенка, он получил свою карму. И для родителей. И для бабушек, для дедушек, окружающих там и так далее. Для всех это большой урок. Потому что смерть ребенка – это всегда серьезное испытание, серьезная травма. Это не нужно со счетов сбрасывать. Поэтому чем серьезнее испытание, тем серьезнее урок нам мы должны получить, освоить его, принять его как бы. Ну, вот. Но причины могут быть совершенно разные. Отгадать эти причины мы не сможем никогда. Я думаю, что и не стоит их в этих причинах гадать. Нужно просто точно знать, что в этом мире несправедливости не существует. Все в этом мире до мельчайших подробностей подчиняется закону справедливости. Всегда. Других вариантов не бывает. Спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо вам за ответ. Есть, конечно же, у нас вопросы и на сайте, и по скайпу можно звонить по-прежнему. Ксения написала свой вопрос, и вот мы до него добрались. Ксения спрашивала, когда же, по крайней мере, так чувствовалось в том, что она пишет. Уважаемый Дмитрий, посоветуйте, пожалуйста, стоит ли выходить замуж за отца ребенка? Ребенку 2 года. У нас хорошие отношения, но мы очень разные. культура, понятие о воспитании ребенка, об условиях быта. Все разное. На данный момент мужчина живет за границей, там, где мы познакомились. А я сейчас живу в родном городе с ребенком у своей мамы. Я не знаю, как правильно поступить. Если у нас родился ребенок, значит ли это, что мы созданы друг для друга? Спасибо большое, я уверена, вы поможете разобраться в ситуации. Ну вот хотелось бы, чтобы Ксения позвонила, конечно, нам. Я думаю, было бы интереснее пообщаться. Что вы можете
вот
сказать?
Удивительно, приходится как-то вот разгребать все вот это вот, то, что люди наворочивают в отношениях. Вот, приходится разбираться с последствиями всегда. Видите, это называется карма как раз и есть. То есть мы уже действия совершены были. И теперь есть последствия, которыми надо разбираться.
Вы знаете, вот Ксения последовала, прошу прощения, моему совету. Похоже, она нам сейчас звонит. Давайте все-таки послушаем Ксению.
Хорошо, давайте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ксения, для того, чтобы пообщаться нам с вами, вам нужно выключить сейчас радио. Тогда получится у нас общаться.
Выключить радио, да. Мне очень приятно, что Дмитрий так смеется. То есть это значит, что вопрос уже заранее, ну, как бы создал какую-то хорошую такую атмосферу.
Да, ну как же так получилось? Ну, я не знаю, Дмитрий, давайте вы будете уточняющие вопросы задавать.
Давайте я просто как бы расскажу, что я имел в виду здесь.
Давайте, да.
Это просто меня, как бы, понимаете, поражает то, что люди сначала необдуманно действуют, что делать, потом приходится последствия эти разгребать нам. И люди страдают, и плачут, например, там, или, ну, я вижу эту боль, на самом деле, постоянно, каждый день. Сегодня у меня уже вот утром было 4 человека, у меня перед моими глазами прошло. Вот. Поймите же такую вещь, что в любом случае, если он, у вас есть ребенок, тем более, он ваш муж, это однозначно уже. И, естественно, он ваш, вам подходит идеальным образом. Потому что любой муж подходит любой жене идеальным образом. Но сами по себе поймите, что смысл идеальности заключается в том, что мы как бы не подходим друг другу. Вот в этом смысл идеальности, понимаете?
Да.
Мы вот мы со скрежетом таким, вот знаете, как шестеренки входят друг в друга. И вот да. Мы вот крутимся так вот, и вот у нас такой скрежет идет, искры во все стороны летят. Вот, и мы притираемся, притираемся друг к другу, притираемся. И в конце концов мы начинаем идеально вращаться вместе. Вот этот скрежет означает, что вот это все ненужное вот внутри в вашей душе, там, в вашем сердце, в вашем уме, разуме, все ненужное, оно отваливается, понимаете, скрежет со скрипом. Вот это ложное эго, понимаете, рихтуется. Эти вот ненужные представления, это качества плохие от вас отваливаются, понимаете, вот это все вот это уходит.
Да, да.
В этом смысл идеала, понимаете? Потому что вы это идеально. То есть муж это тот, который способен человека поднять на другой, жену поднять на другую сторону, на другой уровень, понимаете? Вывести ее. То же самое, что жена для мужа такая же, также, такие же как бы делает. Представьте себе, может быть, он неосознанно делает, или жена неосознанно делает, но они стараются прикладывать все силы для того, чтобы вас изменить. Обратите внимание на это. Все силы прикладывают. Но и они, мало того, что они пытаются нас изменить, они знают все наши самые тайные желания, наши вожделения. Они нас очень хорошо знают при этом. То есть для этого все есть, понимаете? То есть они нас знают, первое, и второе, пытаются нас поменять в лучшую сторону. Поэтому низкий им поклон за это, нашим супругам. Таким образом мы совершенствуемся. В этом смысл семьи. Понимаете, если вы просто сразу подошли друг к другу, и у вас все хорошо, где же прогресс тогда будет? Откуда взять его? Вот, если уж вы вот сделали такое дело, такой выбор сделали, у вас уже ребенок родился, понимаете? Все, значит, что значит дальше надо делать? Значит, надо строить с ним отношения. А как ребенок будет? Без отца, что ли? Кто у него будет? Этот самый летчик погибший? Пап. Понимаете, есть... Поймите, вот я смотрю на своего сына маленького, я понимаю, что ему нужен отец, понимаете? Ему нужна мама, ему нужен отец, понимаете? Ему нужны бабушки, дедушки, братья, сестры. Ему все это нужно, понимаете, для развития. Это очень важные вещи. Вы не представляете, насколько любому ребенку нужен отец. Не представляете даже, насколько ему нужен. Он, когда есть отец, это, знаете, совершенно другое мировосприятие у ребенка. Этот близкий человек, который о тебе заботится, который там, на которого ты можешь положиться, который тебе может посоветовать что-то. Ну, может, он не идеальный человек, но что-то такое, понимаете, есть, вас объединяет, такое родственное такое, объединяет вас внутри. Естественно, надо попытаться построить эти отношения, попытаться хотя бы. Вот вам нужно поинтересоваться то, чем он интересуется. Может быть, вы просто не понимаете пока, чем он интересуется. Естественно, же вообще жена должна интересоваться тем, что интересует муж. Вам нужно было думать об этом как бы перед тем, как вы зачинали ребенка. Вы смотрите на мужчину, думаете, вот это его цели, мне нравятся этого мужчины. Его ход мыслей нравится, как он думает, как он говорит, как он, что он как бы видит будущее впереди себя, как он, куда он движется, мне это все нравится. Поэтому я хочу быть ему помощником и спутником его на этом пути. И тогда мы вместе идем, понимаете уже, мы вместе. Я его помощница, а он как бы мой лидер, он ведет меня дальше. И тогда как бы эта гармония возникает, необходимая здесь. А вот получается, что девушка, а почему, вот какая, если говорит, у нас разные интересы, у нас все разные, а как вы вместе оказались, непонятно. У вас глаз не было, или что? Что случилось такое? Или бы вас в бессознательном состоянии куда-то приволокли, я не знаю, как... Как произошло там, вот такое может быть. Вы же смотрели на человека, что-то вы чувствовали, ощущали, вот и все, вот делайте, вот карма такая вот сложилась так у вас, все, вы уже действия совершили, уже есть ребенок. Значит, надо с этим человеком строить отношения дальше. Зачем кого-то еще искать? У вас уже есть отец ребенка, вот, пожалуйста, не стройте с ним отношения, тем более, если он не против этого.
Да. Ну, я думаю, что Ксения услышала ваш ответ.
Да, да, спасибо вам огромное, спасибо большое.
Вам тоже большое спасибо.
Вот так замечательно у нас проходят беседы по скайпу. Иногда, конечно, не самое приятное, не самое сладкое нужно говорить, но важно обратить на важные моменты внимания. Для кого-то что-то очевидное, для кого-то не совсем. Для этого мы и проводим прямые эфиры. Юленька написала, так она себя назвала. И вот послушайте, как она к вам обращается, Дмитрий. Дмитрий, добрый морозный апрельский день. Вот интересно уже, морозный апрельский. Активно слушаю волшебные лекции и стала практиковать такую аскезу, как ранний подъем. Уже 6 месяцев просыпаюсь в 5:30 каждый день. Планирую вставать еще раньше. Чувствую себя великолепно. Пару раз поднималась чуть позже. Олег Геннадьевич Турсунов и Рами Блэкт в своих замечательных лекциях говорят также о том, что женщине надо дольше спать и больше отдыхать. Такой образ жизни может как-то навредить девушке 27 лет. То есть, если она встает в 5:30 и даже еще раньше собирается вставать.
Ну, Олег Геннадьевич и Рами Блэкт, они будут очень недовольны теми двумя разами, которые вы стали позже. Не уже, вот, а я чувствую, что они как-то уже нависла такая гроза над вами уже висит. Туча такая грозовая. Поэтому держите себя в руках. Вставайте всегда в одно и то же время, пораньше.
Ну вот здесь Юля обращает внимание, что как раз-то говорят о том, что женщине хорошо бы и чуток побольше поспать. Ну, чтобы не сильно аскетичной было.
Это правильно, да. Нужно применять разум. То есть вы должны, нужно понимать, что есть время, когда вот это вот мы набираемся лунной энергии, то есть умиротворение. То есть все наши эмоции, они, которые накоплены за весь день, они должны перевариться у нас. Поэтому мы должны лечь вовремя. Поэтому мы не говорим о том, что надо рано вставать на самом деле. Это как бы не совсем правильно. Нужно говорить о том, что мы должны вовремя лечь. Понимаете, вы должны просыпаться. Не от, чтобы, знаете, когда будильник звонит, что у вас там, знаете, такое ощущение, что у вас кувалдой по голове ударили. Вот, и у вас там, знаете, начинает сердце так вот колыхаться в груди. Нет, вы должны вставать естественным образом рано. Но при этом вы должны ложиться тогда вовремя. Если вы легли вовремя, ваше тело отдохнуло, ваша психика, она переварила все эти эмоции, которые были накоплены за предыдущий день. Вы легко встаете, легко у вас появляется счастье, ощущение счастья, легкости, желание жить, оптимизма и так далее. Вот в чем соль-то всего этого. Если вы встанете в 6:15, то ничего страшного. Если встали в 5:15, тоже ничего страшного нету. Если вы встали в 3 часа ночи, например, вот вы рано легли, встали в 3 часа ночи, спать не хочется, поднимайтесь, занимайтесь делами какими-то, медитируйте, читайте книги, пожалуйста, у вас ночь, в 3 часа ночи можно вставать. Нет никаких, вот, понимаете, ограничений. Самое главное, нужно научиться вовремя ложиться спать. Вот это самое сложное. Потому что если вовремя не ложитесь спать, ваша вот эта аскеза с утренними подъемами ранними, она приведет вас к истощению и к проблемам, а не к радости и счастью. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Есть у нас еще время, чтобы продолжать наши вопросы и ответы, таким образом общаясь в прямом эфире. Дмитрий Высоцкий, напомню, помогает вам разобраться в ваших ситуациях. Юля, другая уже Юля, написала нам. Говорится, что когда человек занимается духовной практикой, жизнь становится легче, радостней и так далее. Вначале, как только я начала заниматься духовной практикой, было именно так. Но сейчас очень тяжело, в жизни серьезные трудности. Почему так происходит? Обижаюсь на Бога. Мне кажется, хороший вопрос. Стоит момент разобрать. Ну, а почему вот так происходит?
Он же всем рулит, Господь всем рулит, поэтому на него и обижаться надо.
Ну, это понятно, да, логика проста и железна, железобетонна. Ну, а вы замечали такое, что в начале духовной практики у людей все хорошо, замечательно, а потом трудности? Такое бывало или это только исключение?
Дело в том, что наши учителя, они говорят о том, что существует кредит, так называемый, знаете, вот это... Господь дает кредит вам для того, чтобы, вот, знаете, смотрите, то же самое семейная жизнь. Когда семейная жизнь начинается, все прекрасно. Знаете, любовь, там, понимаете, вот эти вот все эмоции прекрасные, мы друг без друга жить не можем, вот, целый день в кровати лежим, там, понимаете, медовый месяц, короче, получается у человека. Медовый, понимаете, это меда, много меда. В этой же... То есть вы в свою жизнь приносите много меда. Но потом медовый месяц проходит, оказывается, какие-то надо решать, какие-то проблемы, оказывается, мы болеем друг другу, мы, и жена, и муж и болеют тоже. И потом дети рождаются, которые ночами не спят, там и куча проблем. За газ, за воду платить надо, за квартиру где-то жить надо, еду покупать надо, вот, и что есть там, что готовить, там, понимаете, убираться, пылесосить, там, мусор выносить, наваливается, боже мой, куда я влез, это мед пропал уже, где мед-то? Понимаете, то же самое здесь происходит. То есть вы приходите, вам дается аванс определенный. Вы получаете вкус для того, чтобы... потом этот вкус проходит для того, чтобы вы могли самостоятельно прийти, подняться на этот уровень. Вы как бы сначала находитесь на уровне выше, чем вам положено, как бы, понимаете. Это называется аванс. Вы поднялись туда наверх, посмотрели, как там хорошо. И теперь после этого должны самостоятельно свои качества, свои устремления, там, свою аскезу довести до такого уровня, чтобы подняться на этот уровень самостоятельно уже. Вы придете к этому же самому состоянию. Вы получите и счастье, и удовольствие, и просто какое-то там. Но нужно понимать, что нужно самостоятельно пройти. Господь дал вам посмотреть на это, как это будет выглядеть все в будущем. Теперь вам нужно самостоятельно преодолеть эти все препятствия. Они же никуда не ушли, от вас проблемы. То есть получается так, что вы пришли духовной практикой заниматься, только начали, только услышали, только увидели, что-то оп, и уже счастье наступило. Ну, это не может быть. А качества куда ваши делись? Качества же не поменялись ваши. Качества как были, так и остались у вас. Проблемы как были, так и остались у вас. Просто какая-то иллюзия создалась, понимаете? То есть вы, это аванс для того, чтобы вы могли потом, эти, меняя свои качества, меняя обстоятельства внешние своей жизни, меняя свою жизнь, подняться самому туда, наверх, и там быть счастливым. У каждого человека, чем вот мы в материальном мире живем, чем выше мы поднимаемся, тем серьезнее проблема на самом деле. Представьте себе, разум развивается. Вы начинаете такое видеть. Боже мой, от чего у вас волосы дыбом становятся на голове? Чем сильнее у человека разум, тем страшнее жить на самом деле. Я вас уверяю. То есть, понимаете, дается всегда. Чем выше вы поднимаетесь, тем серьезнее испытание. Потому что эта грязь, которая, она вот эта с поверхностной части снялась у вас, то есть подтерли немножко, да? Теперь необходимо изнутри эту грязь доставать, понимаете? Это ложное эго оттуда выковыривать, понимаете? Щипцами вытаскивать изнутри. чем вы выше поднимаетесь в духовном развитии, тем из более глубоких слоев вы достаете это ложное эго свое. Эти плохие качества свои достаете. Вожделение, гнев, жадность, зависть, все это, понимаете, оттуда вытаскиваете изнутри. Вот, поэтому всегда идет, в материальном мире невозможно, чтобы было полное счастье. Если вы только поднимитесь на трансцендентный уровень, там, понимаете, у вас ощущение счастья, даже несмотря на то, что у вас там, понимаете, боль жуткая во всем теле. Но вы внутри ощущаете само счастье. Вот такой парадокс. Это называется трансцендентный уровень. Вы поднялись выше. То есть вы, как бы, несмотря на то, что даже имеете как бы физическое тело, но оно уже даже не является физическим. Вы уже находитесь на трансцендентном уровне. Вы уже духовное полностью. Это такая сложная тема, это надо прямо объяснять как-то, может быть, более глубоко. Вот. Но я надеюсь, что я как-то смог немножко донести хотя бы общее понимание.
Да, спасибо. Я надеюсь, слушатели услышали, те, кого интересовал этот вопрос, и непосредственно Юлия. Далее вопрос от Светланы у нас есть. «Стараюсь соблюдать режим дня и питания», – пишет Светлана. Вот такая тема у нас сегодня пошла. Утром молюсь до 40 минут, но еще много дел перед работой, готовка, собрать дочь в школу. Хотелось бы больше уделять внимание духовной практике, но времени не хватает, хоть и встаю рано. Я просто читаю мантру и готовлю, убираюсь. Ну, насколько я поняла, одновременно имеется в виду. Скажите, пожалуйста, считается ли это продолжением молитвы? Спасибо, задает вопрос Светлана, 28 лет, из города Львов.
Нужно понимать, что молитва и мантра медитация – это немножко разные вещи. Молитва – это значит, вы что-то как бы… Это то же самое, концентрация на Боге, на Всевышнем, да, но при этом с какой-то просьбой. То есть присутствует какая-то просьба там внутри, что-то вы просите у Бога. Вы можете просить, например, чтобы всем людям на земле было хорошо, например, там, или чтобы вы духовно прогрессировали, либо что-то еще, это молитва называется, то есть молитесь, молитва. Медитация означает, что вы строите отношения, вы учитесь концентрироваться на Всевышнем, то есть это молитва, то есть медитация означает контроль ума. Вы концентрируетесь на мантре для того, чтобы эта мантра как бы потом как бы на вас влияла каким-то образом. И вот это вот взаимодействие, концентрация на чем-то, оно потом позволяет вам строить отношения также друг с другом. Сначала это просто может быть находится на уровне, так как, допустим, имя Бога, оно является самым чистым в этом мире, оно просто влияет как очищающее средство. То есть как душ, например, там, или что-то еще, то оно так работает. Просто очищает человека. Очищает его сознание, разум, там, потому что вы не можете нормально думать, вы не можете контролировать свои эмоции там, и так далее. У вас какие-то желания масса. Вот это оно просто очищает это все. То есть вы начинаете ощущать силу, которая позволяет вас контролировать эти вещи. И вот когда вот появляется у вас ощущение, что вы уже контролируете, то есть вы уже можете себя контролировать немножко, у вас какой-то разум раскрылся, вот тогда вы начинаете уже строить отношения, вы начинаете разбирать, кто же это такой там, понимаете, на кого я медитирую. И начинаете понимать, разбираться в этом. И у вас начинают складываться отношения с этим, с этой личностью. Дальше. То есть есть некоторая разница. То есть вы, например, помолились хорошо, допустим, медитацию почитали, но это все как бы духовные, это духовная деятельность в любом случае. То есть общение с духовным миром, с Богом. То есть это трансцендентная деятельность. Вот, если вы всю свою деятельность будете посвящать и плоды этой деятельности посвящать Богу также, эта деятельность тоже будет трансцендентная у вас, для вас. Она тоже будет духовная. В идеале необходимо всю свою жизнь одухотворить таким образом. То есть вся ваша жизнь должна быть посвящена Всевышнему Господу. Тогда ваша жизнь становится трансцендентной. Тогда вы на этом пути утвердитесь. Тогда вы получите то, на что вы рассчитываете. И тогда в конечном итоге вы вернетесь обратно к Богу. В этом смысл духовной практики. Спасибо большое.
Да, спасибо. В одном из предыдущих ответов вы, Дмитрий, говорили, что стоит потерпеть какие-то неудобства ради того, чтобы родился замечательный ребенок, и потом, который впоследствии подарит нам счастье. И вот Виолетта спрашивает, а что делать, если не испытываешь счастья от материнства? Такое тоже бывает.
Ну, я не знаю, это, знаете, это какая-то, мне кажется, клиника уже. Я думаю, что в данном случае, вот то, что вопрос задается, я думаю, просто у вас есть такое опасение, что вдруг не будет такого счастья. Или вы что-то не почувствуете вдруг внутри. Но я вас уверяю, почувствуете, будут серьезные изменения в вашей психике и в мировосприятии тоже.
Ну, возможно, дети уже-то есть. И вот как раз
вот я, мне кажется, что если, например, женщина так говорит, то... Скорее всего, у меня детей нету, потому что вот мне так кажется. Вот вы можете спросить, может быть, нам ответит эта женщина еще раз, есть ли дети у нее или нету. Потому что похоже, что детей нету. Потому что любая женщина понимает, насколько происходит сильная трансформация внутренняя. Они и внутренне происходят трансформации с любой женщиной, когда она беременная. Это реальность такова. То есть, если женщина ничего не ощущает, никакого там вот этих... Это говорит о том, что ну, это серьезные проблемы психические, значит, у человека.
Ну, можно, допустим, теоретически, вот просто теоретически хочу продолжить эту тему. Можно всю беременность ощущать какое-то свершение чего-то удивительного, и когда рождается ребенок, и потом уже так много хлопот, ночи без сна, ну, может быть, какой-то очень беспокойный ребенок. Я не знаю, вот честно говоря, у меня детей нет, поэтому я не могу судить и как-то говорить, но, возможно, кому-то это нужно. Ну, может быть же такое, что ребенок ну, так много беспокойства.
Вы все правильно говорите. Но там есть и награды за эти ночи, за эти хлопоты. Есть награды. Когда ребенок смотрит на вас и улыбается вам, вы такое испытываете внутри счастья, что это все компенсируется сразу же, все ваши хлопоты. Вся ваша сонливость пропадает. Вот понимаете, вот это нельзя даже передать как-то, объяснить. То есть, ну, вы когда вот, у вас будет, надо почувствовать просто, может быть, один раз хотя бы. Вот,
хорошо,
я испытывал похожие вещи уже 3 раза в своей жизни. Вот. Понятно, есть хороший опыт.
То есть, понимаете,
тяжело было. Я со всеми детьми, там, мы с женой вместе проходили. Бессонные ночи, там, и животик болит, понимаете, там какие-то газики, и пятое, и десятое, там много чего, там, понимаете, было тяжело было. Мне, например, было тяжело, у меня первая дочка только родила. Вот, она учился еще был, как бы, военный, представьте себе, это очень было сложно. Я рано уходил в училище, очень поздно приходил, плюс еще я пленки стирал, там, в холодной воде, я помню, тогда еще не было почему-то холодной горячей воды у нас. В этой ледяной воде эти кучи пеленок этих, понимаете, и ребенок еще ночью не спит постоянно, просыпается. То есть я не высыпался вообще капитально, на самом деле. Очень было тяжело, но это все компенсировалось другими вещами. Понимаете, когда ребенок улыбнулся вам в первый раз, когда он вас заметил, когда он сказал «папа», там, когда он обнял вас, сказал, что любит вас, это просто, это все компенсирует. Сразу вы все забываете, все сложности забываете. Вы помните только вот эти моменты хорошие.
Здорово. Я представила просто удивительную картину. Спасибо. Спасибо вам за это. Я думаю, что у нас еще один вопрос напоследок поместится в эфире. И вопрос у нас от Евгении. Или от Евгения. Нет, похоже, все-таки это девушка, Евгения. Здравствуйте, Дмитрий. Будьте любезны, скажите, как быть с тонкими связями со своими бывшими партнерами. Да, сейчас я замужем, и у меня дети. Отношения с мужем замечательные. Мои взгляды на половые отношения вне брака очень изменились, но, к сожалению, прошлое мы не в силах изменить. Я не думаю о бывших, но во время сна переживаю возвращение к прошлым партнерам, что меня сильно пугает. Слышала, если человек разрывает отношения, но потом он будет сам отрабатывать плохую карму, и его тоже могут бросить. Переживаю по этому поводу. Дмитрий, дайте надежду. Скажите, можно ли как-то изменить ситуацию и отработать свои плохие поступки?
Если женщина выполняет свои обязанности, перед мужем. Если женщина обладает какими-то качествами хорошими, то почему муж должен ее бросать? Я не вижу никаких причин, тем более, если у вас такая хорошая семья, ребенок есть. Естественно, какие-то есть, например, будут, то есть тяжело, например, мы, эти связи, они остаются, на всю жизнь остаются с другими партнерами ваши. Вот. Но нужно стараться научиться уважать и видеть, ценить те качества хорошие, которые есть в вашем, в муже. Вот нужно на них больше ориентироваться. Ничего страшного, что возникают какие-то ночи, там, что вам, там, не знаю, снится там, или кажется. Вот. Но вот все-таки вам нужно именно после этого, когда вот это возникает такое, какая-то вот, какие-то мысли, может быть, вам нужно на каких-то хороших качествах, на каких-то важных вещах концентрироваться больше. То есть переводить взгляд, стрелочку перед туда переводить на эти вещи. Вот. Я не думаю, что какая-то это большая сильная проблема. Вот. Очень большая вероятность того, что все у вас будет прекрасно и хорошо. То есть, по большому счету, все в ваших руках. Если вы сможете преодолеть свои какие-то, может быть, опасения, неуверенности своего мужа, какие-то, может быть, свои желания внутренние, там, негативные, все это, все остальное, как бы, может быть прекрасно совершенно сложиться в вашей жизни. Я не думаю, что это какая-то большая сильная проблема, и что вы обречены на неудачу там, или горе какое-то. Нет. Я так не. Я даже против таких мыслей. Я скорее все-таки за хороший, благоприятный исход. То есть я голосую за это. Голос туда пошел. Вот. Поэтому не переживайте по этому поводу. Я думаю, что все будет у вас хорошо. То есть это не, то, что вы будете помнить, это не так страшно. Все-таки, но концентрируйтесь на своем муже, на его хороших качествах, на том, что хорошего он для вас делает, на том, что какое он место занимает в вашей жизни. Вот на это концентрируйтесь больше. То есть направляйте себя в ту сторону. Спасибо большое.
Спасибо за весь сегодняшний эфир, Дмитрий. Спасибо, что были с нами, что не устаете продолжать отвечать на вопросы слушателей. Уже долгое-долгое время встречаемся мы по средам. Я думаю, следующая среда не станет исключением. Мы снова услышимся с 16:00 по Москве. До свидания, до встречи через неделю.
Да, спасибо большое, отсторожилы Аюрведа радио и Веда радио. Вот. Хорошей вам недели. До следующей среды. Удачи, счастья. До свидания.
До свидания.